Лосева. Все будет ру.
Добрый день тем, кто присоединился. Мы продолжаем обсуждать, что же нам нужно сделать, чтобы все было ру, в том числе и в медицине. Говорим сегодня о декриминализации работы врачей. И в студии Юрий Александрович, не в студии, на связи Юрий Александрович Жулев, сопредседатель Российского союза пациентов. И к нам присоединяется Семен Николаевич Гальперин, кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей. Здравствуйте, Семен Николаевич. Мы говорили первую половину часа о том, как изменит закон, ну, некоторую, скажем так, степень уверенности доктора в своей защищенности. Ну, вот я прочитала, что депутаты в том числе предложили ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам, который бы защищал права медицинских работников. А кто вообще сейчас защищает права врача? Вот кто сегодня способен, скажем, до суда, до того, как все уже поставлено на, так сказать, рейсы, ведущие к уголовной ответственности, кто сегодня там врача консультирует, не знаю, едет с ним в прокуратуру или там куда-то на какие-то другие, там на комиссии приходит. Есть такие вот люди специально выделенные?
На самом деле врача, если ему грозит уголовное дело или начато уголовное дело, должен защищать профессиональный адвокат. Других вариантов здесь нет. Ну, есть еще общественный защитник, который, в принципе, тоже владеет ситуацией и может оказывать помощь. Другое дело, кто оплачивает услуги этого адвоката.
Хороший вопрос. Да, кто оплачивает сегодня? Кто оплачивает?
По идее, должна оплачивать организация, в которой работает медицинский работник. Другое дело, что не всегда клиника готова этим заниматься. Здесь вот такая совершенно нелогичная ситуация, потому что нападение идет и на врача, и на клинику. Но бывают случаи, когда больница действительно защищает своего сотрудника, а бывает, когда она его бросает на произвол судьбы. То есть ситуации могут быть разные. И тогда у него остается единственная возможность собственными силами нанимать и оплачивать адвоката. Есть еще профсоюзные организации, но они тоже действуют по-разному. То есть есть большой ФНПРовский профсоюз, который работает еще с прежних времен, и, как правило, он, ну, насколько я знаю, очень редко вмешивается в эту ситуацию и действительно защищает медработников. Есть альтернативные независимые профсоюзы, ну, например, профсоюз действия, он действительно достаточно часто вмешивался в ситуации, вот, и своих членов профсоюза он действительно защищает. Есть еще ряд общественных организаций, вот, которые с разной степенью возможности защищают этих врачей. То есть мы давно наблюдаем вообще эту ситуацию, вот, но нужно понимать, что реально в суде имеет возможность участвовать официально привлеченный защитник.
То ну, есть, смотрите, как вот это уже суд, да? Но мы с вами знаем, что когда, не дай бог, умер пациент, например, у скоромощного доктора, да? Куда у нас доктор прям вызывается тут же?
Ну, к следователю.
Да, вот на этот первый визит нужно писать у тебя объяснительные, там, сидеть на допросе. Знаете, это вообще опыт-то не очень приятный, да? Мне кажется, что даже сама эта процедура, даже ты 100% будешь уверен в том, что ты все сделал правильно, да, и протокол соблюдал, и выложился, и лечил как надо пациента. Ну, так случилось, да, мы тоже говорили вот первый
поэтому час. Поэтому мировая практика, она вообще советует, рекомендует с первого посещения следователя привлекать действительно защитника. Вот. И если вы приходите на беседу, не на допрос, а даже на беседу как свидетель к следователю, понимая о том, что существует возможность привлечения вас к обвинению, то лучше все-таки воспользоваться помощью адвоката. Ну и если вы спросите адвокатов профессиональных, они скажут то же самое. Да, возможно, рисков и нет. То есть, возможно, вы отделаетесь легким испугом, но У кого-то ситуация повернется иначе. И, в принципе, вот первая встреча со следователем, она очень многое решает. Ну, следователь в этот момент решает, например, для себя, в каком статусе привлекать того же доктора, да? Оставить его в свидетелях или перевести его в обвиняемый. Ну, это очень сложный профессиональный вопрос.
Вот такой. Это тоже интересно. То есть, следователь тоже должен быть врачом. Ну, как, что значит, следователь решает? Он на основании чего решает вообще?
А вы знаете, сегодня...
Сочувствие матери погибшего ребенка, тут любой человек будет вставать сразу на сторону матери, ну, просто психологически, а не на сторону доктора. Нет, ну, следователь у нас поймите, решает почему-то.
О чем вообще мы говорим? Да? Мы говорим о том, что произошло несчастье, произошла смерть человека. Мы не говорим о том, что произошло преступление. И, как правило, вообще следователь... возбуждает уголовное дело, да, по заявлению, в котором, значит, кто-то решил, что вот что-то сделано неправильно. Mm. То есть человек, который не разбирается в ситуации. Вообще, это наша такая уникальная ситуация. Ну, нигде в мире врачей не привлекают к уголовной ответственности за врачебные ошибки. Вот. С другой стороны, каждый врач – это человек, и он тоже совершит, и обязательно каждый врач совершит ошибку в своей деятельности. Если всех привлекать к уголовным делам, у нас очень скоро врачей не останется. Собственно, к этому и идет. Вот поэтому нам, в принципе, нужно решить системно этот вопрос. Но я думаю, это должно быть какое-то волевое решение. Потому что то, что сегодня происходит, это просто ужасно. Помните, в Следственном комитете у нас существует 27 региональных отделов по борьбе с врачами. Они называются, они расследуют вот эти врачебные преступления или врачебные ошибки. Значит, раз эти отделы существуют, у них есть план работы, они должны чем-то заниматься, показывать свою активность и так далее. Ну, это вообще, я считаю, такая... тяжелая ситуация. Ну и потом, ну, мы же знаем, да, что вообще борьба с врачами, это врачебное дело, дело врачей 2.0, как мы его называем вообще в врачебном сообществе, оно возникло в результате вот тех проблем, которые образовались после оптимизации здравоохранения. Ну, доступность и качество медицинской помощи резко упали, поэтому на кого-то нужно было повесить эти ошибки. Да, мы признали, что оптимизация была ошибкой, что реформа провалилась, а не назвали ни одного имени, кто, собственно, виновен в этой в результатах этой реформы. Да? Ну, вот поэтому пришлось нападать на врачей. Ну, собственно, врачи, они виновны во всем еще традиционно в истории со времен там, египетских фараонов. Вот такая традиция.
Да, ну смотрите, вот что говорит нам Леонид Михайлович Рошаль, уважаемый, да, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Он ранее заявлял, что за неумышленные любые осложнения врач не должен сидеть в тюрьме, да, то есть здесь очень важно понять, были ли, ну, они умышленны, но, опять же, я думаю, что не верю я в то, что есть врачи, кроме какой-то там убийцы от мороза, который притворился врачом, да, и это другая история, вот, и понятно, что никаких умышленных осложнений быть не может, да, но может быть некомпетентность, например, да, или может быть халатность, или может быть там еще что-то, что было...
Нет, халатность – это уже другое. По халатности привлекаются руководители здравоохранения, вот, а не рядовые врачи на самом деле.
Ну, подождите, вот не пришел к послеоперационному там больному реаниматолог дежурный, упустил внутреннее кровотечение. Например, ну, такая ситуация, да, это же халатность, он должен был прийти ночью посмотреть,
что-то. Не знаю, почему не пришел, может, он был у другого больного. Вот, здесь...
Ну, хорошо, допустим. Ну, посмотрите, ну, что, ну, как продолжает Леонид Михайлович свою все-таки... в другом месте, но, тем не менее, продолжает свою мысль, что если ошибка врача связана с неумением, то нужно задавать вопрос, почему такого доктора допустили к работе. По его словам, необходимо ужесточить допуск врачей к профессии, проводить обязательную аккредитацию раз в 5 лет, и для студентов 5-6 курса медвузов нужно вводить больше практики в медучреждениях. Что думаете? Я, вот у меня отзывается каждое слово, понимаете? Отзывается почему? Потому что я знаю, просто я знаю, да, как человек из династии и, так сказать, мать-реаниматолога, да, я знаю, сколько осталось бюджетных мест. Невозможно сегодня хорошему ребенку поступить на бюджетные места. Да, практически невозможно. А платить под миллион уже в некоторых у нас вузах, на некоторых факультетах медицинских под миллион за год не может себе семья. В итоге идут люди, которые почему-то, ну, для престижа, для, так сказать, семейной истории важно, чтобы он был доктором. Вот он и пошел он дальше учиться.
Ответственность должна быть на тех людях, кто организовал эту систему, кто закрыл у нас интернатуры, кто резко ограничил возможность поступления в бюджетную ординатуру, да, и
Их практически же, по-моему, не осталось бюджетных ординатур.
Вот сейчас, вы смотрите, сейчас врачей скорой помощи хотят уже привлекать сразу после института без вообще подготовки какой-либо. И так далее. У нас сокращаются просто расходы на медицину катастрофически. Вот кто должен нести ответственность.
Да вы мне объясните, пожалуйста, уважаемые мои эксперты, если мы сейчас ведем эту ответственность, понимаете, вот я, так сказать, одной своей рукой, ну, я не могу на это повлиять, да, я могу как журналист голосовать, да, вот одной своей рукой я голосую за то, чтобы доктор проходил жесточайшую аккредитацию только по делу, да, вот не тысячи вопросов про все, да, а по делу, своей специализации, раз в 5 лет, и, значит, пошел аккредитовался. Да, нужно обязательно, чтобы выпускать выпускные экзамены в медицинском институте были такие, чтобы, ну, понимаете, как раньше было, да, ты вот не пойдешь в интернатуру, если ты...
Понимаете?
А с другой стороны, а кто будет работать, кто будет тогда?
Правильно, потому что вы призываете к борьбе со следствием, а не с причинами, понимаете? А нужно бороться за то, чтобы у врача была возможность хорошо подготовиться, да, обучаться во время своей работы и так далее. А вы знаете, что это стоит очень больших денег?
Знаю, почему я знаю. Я знаю, что стоит много денег.
Во всем мире очень большие зарплаты именно потому, что значительная часть этих зарплат
идет
на
мы к этому пришли.
На постоянное обучение. У нас ни один врач... Ну, большинство врачей у нас не имеет возможность там купить доступ к хорошей библиотеке даже, да, покупать литературу и так далее. Не говоря уже
Николаевич,
о том,
что... давайте возьмем звонок. Давайте возьмем звонок, что нам хотят сказать наши слушатели. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы с вами. Кто вы, откуда?
Да, здравствуйте. Я Владимир из города Москвы.
Так.
Знаете, я сижу вас слушаю.
Вы врач или пациент, Владимир?
А?
Врач или пациент?
Нет, не хотелось бы быть пациентом, особенно у такого специалиста, с которым вы разговариваете. Вот, он просто хочет приложить себе ответственность полностью. Вы знаете, я бы тогда предложил пойти дальше. Вот представляете, как водителю будет удобно и комфортно водить машину, если он будет знать, что если он собьет кого-нибудь на дороге, у него просто будет административное наказание. Дальше. Надо обязательно защитить сотрудников полиции. Это важнее, чем врачи. Если они будут обезоруживать преступника и случайно зацелить 3-4 простых граждан, тоже административное. Я не понимаю, вот этот человек, врач, он что, готовится к какому-то преступлению или как?
Спасибо. Владимир, реплика понятная. Ну, давайте, коллеги, попробуем парировать.
А можно я все-таки возьму, то вклинюсь в...
Да, Юрий Александрович, конечно. Тем более, что представляете вы нас сегодня пациента в первую очередь.
Ну, в первую очередь, да. Поэтому, знаете, складывается картинка: злобные, агрессивные пациенты окружили несчастных, невинных ни в чем врачей, терзают. Я не такую картинку тоже не приемлю. А пациент тоже не защищен, Семен Николаевич. Но мы ведь понимаем, что первое, с чем сталкивается пациент, это с юрисконсультом и юридической службой медицинской организации, которая, конечно, учитывая, что врач не лицензирован, как мы уже поняли в первой части, да, медицинская организация чаще всего, конечно, предпринимает все юридические шаги, возможные для нейтрализации этой ситуации. Я считаю, это действительно комплексная проблема. Я тоже сторонник декриминализации. Но мы не можем допустить ситуацию, когда что бы врач ни сделал, включая, что он забывает инструмент в животе пациента, да?
Хороший пример, кстати.
Нужно отвечать. Да, я вот то, что слушал Семена Николаевича. Кто главный врач ответит, получается, за то, что хирург просто не выполнил стандартные процедуры, не проверил, есть ли инструмент, и медсестра операционная, весь ли инструмент находится под рукой, как говорится, после операции. Значит, халатность есть, есть врачебная ошибка. По врачебным ошибкам прошли. Нету системы, которая бы была без врачебных ошибок. Невозможно за все нести уголовную ответственность. Но тогда параллельно этому закону мы должны разрабатывать меры реагирования все равно. Или это лишение права работать, или это какие-то другие дисциплинарные вещи. Выплаты, безусловно, должны быть гражданско-правовые отношения, выплаты пострадавшему пациенту или членам семей. Я вам так скажу. Это известная вещь. Самые агрессивные пострадавшие в вот, подобных конфликтах – это врачи, потому что они не приемлят вдруг врачебных ошибок. Они считают, что коллеги должны были в этом случае полностью исполнить профессиональный долг. Вот такой парадокс. Когда нас это лично не затронет, мы говорим об абстракциях. Когда умирает ближайший наш родственник, мы требуем крови. Должна быть система, которая сбалансирует вот эти чувства эмоциональные, юридическую ответственность, наказание, конечно, выведя это в цивилизованное поле. Значит, я считаю, что и полицейские должны быть защищены, и врачи. Но это не должно быть право индульгенции на бесконтрольное осуществление профессиональной деятельности. Это не должно так осуществляться. Тогда должны быть механизмы, мы говорим, уполномоченные по защите врачей. А есть уполномоченные по защите прав пациентов? Нет.
Да куча организаций есть. Вот ваша организация,
Нет, тут говорили о государственном статусе. У нас единственное по детям, конечно, активное здравоохранение, но это другая сфера, уполномоченность по защите прав детей. Но это лекарства, доступ к лечению, это не те ситуации. Поэтому все должно быть сбалансировано. Потому что если мы, допустим, перекос какую-то из сторон, то система не заработает. Мы говорим о том, что за это не отвечает, что виноваты те, кто обучает. Вы знаете, появляются сейчас врачи-стажеры в условиях вот, вот этих инициатив законодательных. Да? Вот первое, Леонид Михайлович этот вопрос ставит очень правильно. А кто будет отвечать, что допущен врач-стажер, и он наломал каких-то дров? Уменьшается количество...
Ну а часов, кто отвечал всю жизнь за врача-интерна и за врача-ординатора? И кто отвечает, я знаю, в Германии эта система, в Америке эта система
есть? Ну, Николаевич, наверное, ответит. Администрация, конечно, и та косвенно, не впрямую, аттестационная, наверное, комиссия, которая допускает к деятельности этого врача. Но врач и пациента смотрят друг другу в глаза, и конкретные шаги осуществляет врач. Поэтому мы должны подумать, как и сохранить и право пациента, и защиту пациентов, ну и, конечно же, врач должен работать в цивилизованных условиях. Но мне что очень важно, чтобы не было перекоса в некую индульгенцию. Это неправильно. Я врач, я знаю позицию, мы врачи-боги. Как говорится, да, это особая вид деятельности. Это особый, благороднейший, гуманный вид деятельности. Но слушайте, в руках жизнь человека, и мы должны продумать каждую деталь.
Юрий Александрович, когда приходит пациент, особенно если это педиатрический, так сказать, кейс, да, и приходит мама и говорит, что с распечатанными из поисковика протоколами, да, и говорит, я поставила другой диагноз своему ребенку, и назначить мне то, что я хочу поставить. Вы спросите любого поликлинического доктора, вам это расскажут, да?
Очень хороший вопрос. Знаете, как тот анекдот. Отлично у нас медицинская, отличная больница, отличные врачи, пациенты мешают работать. Мы не можем изменить пациента. Интернет мы не отключим. Люди идут в интернет. А вот пациент-ориентированность, обучить врача, как убедить эту маму, возможно, спасти своего ребенка и послушать врача – это наука. Прошли те времена, когда я сказал, и так будет. Нет, мы все другие пациенты и врачи. Нужно вести диалог с пациентом, тянуть его на свою сторону, как союзника в борьбе за его здоровье или здоровье ребенка. И это есть пациент-ориентированность. И, к сожалению, не все врачи готовы переключаться на такую модель поведения и взаимоотношений. Ах, вы не согласны? Вот вам дверь, вот вам порог.
А потому что тут мы очень близко приближаемся вот как раз к услуге, да, уходим от помощи, приближаемся к услуге. Вы знаете, я когда готовилась к эфиру, говорила, конечно, со многими врачами, так сказать, пользуясь своим окружением, и очень часто точка зрения, что нужно, вот если была бы платная медицина у нас, да, то ситуация выглядела бы по-другому. Там бы как раз рубль очень хорошо бы регулировал обе стороны. Что думаете? У нас осталось вот 5 минут буквально.
У нас уже платная медицина.
Ну, сейчас все-таки у нас, смотрите, у нас все-таки сейчас есть обязательное медицинское страхование, по которому мы в любой момент можем получить помощь. Если будет, ну, больше развита система все-таки добровольного медицинского страхования и так далее.
Нет, у нас провалился план создания страховой медицины. Он провалился и в ОМС, и в добровольная система страхования, она практически тоже уже разваливается. Вот. Я работаю именно в ДМС-клинике и вижу, как умирает именно эта система, потому что не может быть вот так вот одновременно несколько разных систем, работающих на разных правилах и так далее. Вот, мы не смогли это сделать, поэтому... Ну, и у нас вообще-то есть 41-я статья по Конституции, по которой государство отвечает за доступную и качественную бесплатную медицинскую помощь для всех. Вот об этом нужно говорить.
Да, но только,
Проблемы, собственно, врачи возникли, уходят... когда мы перешли на вот эти коммерческие расчеты. И вот сегодня мы об этом расхлебываем, и поэтому идут все нападки на врачей. Нужно понимать вообще, чего мы хотим добиться. Если мы хотим добиться качественной медицинской помощи, то наказаниями врачей и запугиванием врачей, и там повышением ответственности мы ничего не добьемся. Мы добьемся только вложением в систему, увеличением объемов обучения врачей, их возможности получать это обучение, возможности нормально работать. И вот тогда именно будет и, собственно, и конкуренция между врачами должна быть. А сегодня у нас все время растет дефицит врачей. Вы понимаете, что у нас с каждым годом врачей все меньше остается. А вы хотите, значит, сейчас вот этими дополнительными наказаниями, значит, еще усугубить эту ситуацию. Да, я поддерживаю идею врачебного страхования врачебной ошибки. Это хорошая идея, она передаст из уголовного права в административное большинство претензий, потому что просто пациенты идут, жалуются, следовали просто некому больше. Вот. Но здесь идея сама очень хорошая, но нужно понимать, что в нынешних условиях, при объемах нынешнего финансирования мы не сможем ее выдержать, потому что она тоже требует дополнительных затрат.
Семён Николаевич, вот, давайте, Семён Николаевич, очень коротко, от вас 3-4 положительных шага, позитивных шага, которые нужно сделать, да? Вот что бы вы сейчас, дай вам власть в руки, что бы вы предложили?
Во-первых, нужно выровнять условия и принципы оказания медицинской помощи во всех клиниках, в государственных и частных медицинских учреждениях.
По уровню докторов.
Они должны работать по единым принципам, оказывать медицинскую помощь одинаковую везде. Понимаете, вы в любой стране мира придете в клинику, получите там медицинскую помощь и можете даже не узнать, что...
Семён Николаевич, спросите жителей Израиля, они вам расскажут, что это не так. Точно так же, да? Ну, хорошо, это дискуссионный вопрос. Еще два.
В Соединенных Штатах вы придете и получите помощь по страховке в любой клинике. Одинаковую. Вот. Они должны выполнять одинаковые объемы.
Да, но только там страховка стоит в пол зарплаты, а то и больше.
Одинаковые стандарты должны быть, понимаете? И расценки на медицинскую помощь по ОМС, ДМС и по кассе тоже должны быть одинаковыми. Сегодня пациентов сбрасывают на платные услуги, потому что говорят, что мы не можем вам оказать помощь по страховке. Это называется вообще-то спекуляция, когда создается искусственный дефицит бесплатных услуг, и пациента заставляют за них платить. Вот. И в принципе, да, я поддерживаю идею должности омбудсмена по здравоохранению. Там вопрос еще, как его называть и как, с какими обязанностями он должен быть, это тоже большой разговор. Да, он должен заниматься не просто защитой врачей и медработников, он должен заниматься проблемами здравоохранения. У нас огромные проблемы в здравоохранении. Вот, и в принципе, ну и кроме того...
10 секунд, Семён Николаевич, у вас осталось...
Да, и вопрос доступности медицинской помощи должен решаться государством.
Ну что ж, друзья, мы сегодня жарко поговорили про декриминализацию работы врачей, новый законопроект. Огромное спасибо Юрию Александровичу Жулеву, представителю Российского союза пациентов, Семену Николаевичу Гальперину, кандидату медицинских наук, президенту Лиги защиты врачей, и Бадме Пашанкаеву, представителю комитета Госдумы по охране здоровья. Все будет ру, я в этом не сомневаюсь, друзья.
Лосева. Все будет ру.